Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Биография генерала Паскевича – это вся история побед русской армии первой половины XIX века. От Павла I до Николая, от Бухареста до Карабаха. И не только весь размах войны Российской империи, но и вся их неоднозначность. Для поляков и венгров он палач и каратель, для армян – освободитель. Ну а для России, конечно, один из главных героев. Полный георгиевский кавалер, носивший персидские, турецкие и прусские награды. Противник палочной дисциплины и в то же время один из преданнейших николаевских генералов. Но к 12-му году всего этого нагромождения фактов и противоречий еще не было. Иван Паскевич был попросту храбрейшим из храбрых. Воевать он начал с 1805-го, с года Аустерлица, но с французами на поле боя сошелся только во время Отечественной войны. А до этого он сражался с турками, и каждое появление Паскевича было похоже на главу из приключенческого романа. Армия сбилась с дороги, именно Паскевича отправляют искать путь ночью в степи. Когда нужно срочно переправить в Константинополь депеши, от которых зависело, ввяжется ли Россия в новую войну, Паскевич плывет по морю в страшную бурю, отвозит бумаги и возвращается с не менее важными сведениями о турецкой армии. Ему раз за разом поручали отвечать за снабжение армии, с чем Паскевич справлялся великолепно. Но, выполнив задачу, он тут же рвался в бой, получал ранения и снова бросался в самую гущу войны. Еще один несомненный талант Паскевича – умение обучать солдат и за короткое время превращать их из запуганных и забитых новобранцев в настоящих орлов, гордящихся знаменами своего полка. С началом войны 12-го года он не изменил себе. 26-я дивизия Паскевича сделала немало для того, чтобы позволить армиям Барклая и Багратиона соединиться под Смоленском. А затем именно его слово стало решающим, когда определялось, давать ли бой французам под Смоленском или же в самом городе. Во время Бородинского сражения дивизия Паскевича обороняла подходы к батарее Раевского. Почти вся дивизия там и осталась. Потери в ее рядах были чудовищные. Паскевич мог стать героем еще раз, если бы успел вовремя к Березине и не дал бы Наполеону переправиться. Карьеру его можно было бы разделить на две части – до войны 12-го года и после. Но в этом есть доля условности. Свершения позднего Паскевича не менее примечательны, даже при некоторой их неоднозначности. Казалось, из уст Николая Павловича добродушная характеристика «отец-командир» звучит как приговор в памяти потомков. Но нет, Паскевич таким и был. Он ругал Аракчеева за бездумную муштру. Он никогда не стеснялся попросить у начальства обеспечить своих солдат продовольствием и одеждой, объясняя, что только так можно победить мародерство. Но все тот же Паскевич был и в самом деле преданным слугой императора, в худшем смысле. Он судил декабристов, не забыв при этом спасти своего родственника Грибоедова. Он жестоко подавил польское восстание, подвергнув Варшаву штурму. Он уже на закате жизни помогал Австрии разбить венгерских мятежников. Он преследовал непокорных горцев и сжег их аулы. Зато именно Паскевич принес победу над Персией и Турцией, отбил Ереван и Карабах, вернул угнанных в Турцию армян, взял Карс и Эрзерум. Из жизни он ушел фельдмаршалом, а именовать его следовало князь Иван Федорович Варшавский, граф Паскевич Ереванский.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Марш-марш Домбровский. У Польши было много великих героев. Да тот же маршал Понятовский, потомок королей и несостоявшийся монарх. Но в польском гимне, который исполняется и поныне, прославляется именно Домбровский. Для Польши, государственность которой была больным вопросом на протяжении многих лет, Домбровский стал символом воинской славы и объединения. Жизненный путь его был довольно типичным для польского офицера и дворянина. Он идет на саксонскую службу, но как только Польша обретает свою конституцию, возвращается на родину и сражается под знаменами Костюшка против пруссаков. Еще тогда он заслужил славу одного из самых отчаянных командиров. Сам Суворов, подавлявший непокорных поляков, отличил его среди других и с почестями отпустил. Через год Польши уже не было. Сильные мира сего разделили страну в третий раз. И Домбровский снова вынужден предлагать свою шпагу другому государству за неимением своего собственного. Лелея надежду когда-нибудь в водовороте революционной Европы обрести родину. Ну а пока он с честью сражался за новую Францию. Домбровский сформировал польский легион и присоединился к итальянской армии, которую командовал генерал Бонапарт. Во время битвы при Требии он оказывается на левом фланге под ураганным огнем русской артиллерии. Домбровский должен был остаться навечно на том поле боя, если бы не его образованность и любовь к истории. Пуля, предназначенная польскому военачальнику, застряла в книге, а именно в толстенной истории 30-летней войны, которую он носил в кармане. Домбровский выбрал верную сторону. В 1806-м Наполеон по пообещал восстановить независимость Польши, и Домбровский начинает созывать соотечественников под знамена императора. Его поляки берут штурмом Данциг, бьются до последней капли крови под Фридландом. Домбровский затем уходит в тень. Вождем поляков становится князь Понятовский, военный министр Великого герцогства Варшавского. Тем не менее, легионы, прошедшие итальянский поход, по-прежнему поют песни во славу своего любимого генерала. Ему не пришлось испытать все тягости русского похода, названного Наполеоном «Новой польской войной». Домбровский отражал атаки партизан, отвечал за коммуникации, а потом с жалкими остатками корпуса Понятовского в ледяной воде наводил мосты через Березину. Поляки армии Наполеона по праву считались самыми преданными, самыми отважными, уступая разве что седоусам, ветеранам Старой Гвардии. После отречения Наполеона Домбровский не последовал за императором в изгнание, как, например, польские уланы гвардии. Он возвращается на родину и служит уже русскому императору Александру, опять же на благо своих соотечественников. До окончательного покорения Польши и жестокого подавления восстания он, слава богу, не дожил.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.